Я хотел бы сказать немножко на тему «Бог и женщина». Чем отличается отношение Бога к мужчине и отношение Бога к женщине? Во Христе ничем? Ну, это так кажется на первый взгляд. Во Христе нет ни мужского пола, ни женского, это так. Но как Бог общается с мужчиной и как Бог общается с женщиной, есть некая разница. Я поясню. Великие мужи Божии, такие, например, как Авраам, такие муж Божий, как Моисей, предводитель народа Божьего, такие, как Иоанн Креститель. Для того, чтобы пообщаться с Богом, они уходили куда-то в пустыню. Моисей, например, 40 дней был на горе, пока Бог ему не дал заповеди, скрижали завета. Иоанн Креститель уходил в пустыню, пребывал там. Христос был в пустыне. Христос, мы читаем, что Он уходил зачастую куда-то на гору для того, чтобы помолиться. Он ночью проводил в молитве. У мужчин сегодня, у братьев сегодня есть, знаете, такие братские общения. У них есть братские конференции, конференции служителей, где Бог с ними там разговаривает. Но куда могут уйти женщины для того, чтобы пообщаться с Богом? Если дома маленькие дети, если дома больные родственники, если дома муж, который не может найти в холодильнике кастрюлю с борщом, если нет дома жены, куда она может уйти? Ей весь дом будет голодный. Куда может уйти женщина? На какие 40 дней в пустыню она может уйти? Туда для того, чтобы пообщаться с Богом. И вот поэтому Бог приходит к женщине туда, где она есть. Бог женщину находит за ее занятиями. Вы знаете, Агарь, которая была в пустыне и плакала, не имея сил смотреть на смерть от обезвоживания своего ребенка, Бог к ней туда, в пустыню, пришел. Мария пошла помазать тело Господа, мертвое тело у гроба. Там ее Иисус Христос нашел. Анна, мать Самуила, тоже она молилась, она пришла вместе с мужем помолиться, и там Господь ее нашел. Мать Самсона тоже занималась своими обычными делами, и туда Господь к ней пришел. К Марии, девушке Марии, благая весть о том, что будет у нее сын, который станет Мессией, Спасителем, Господь тоже пришел к ней во время ее обычных занятий. Когда мы бываем в Израиле, там покажут два места. Некоторые покажут даже некую горницу, комнатку, где жила Мария. Другие покажут колодец, где она приходила черпать воду, где встретилась с этим ангелом. Бог приходит к женщине там, где она стоит около плиты. Проводит столько времени, каждый день у этой плиты. Пришли все, уничтожили результаты ее трудов. Иногда даже спасибо не сказали. Но Бог приходит к женщине. Бог приходит к женщине, я сейчас смотрю, как моя дочка с внучкой полночи ее качает, потому что ребенок больной. Я думаю, за какие бы деньги согласились женщины сегодня, вот если бы не было вот этой материнской любви. А потом сын встанет, вырастет, или дочь скажет: мама, да, ты уже отстала от жизни. Где взять силы это все перенести? Вы знаете, это на самом деле женщины рождают детей, воспитывают их, они заботятся о хозяйстве, они ухаживают за больными родственниками, стараются накормить, согреть их, и зачастую им хочется оставить все и уйти куда-то в горы, а они не могут. Поэтому Бог приходит к ним туда, где они есть. Мне хотелось бы сегодня рассказать об одной девушке, которая занималась своими обычными делами, и к ней Бог пришел туда, где она была. И Бог ей дал великое благословение. Мы слышали сегодня, что, оказывается, спасение вообще не зависит от человека. Интересное высказывание. Я хочу сказать другое. Благословение, которое мы можем получить и получаем, оно напрямую зависит от нас. Потому что Бог во Христе уже благословил все человечество. Но от того, возьмем мы, примем это благословение и не примем, зачастую и очень часто зависит от нас. Я хотел бы сегодня вспомнить одну девушку, которую звали Ревека. И описана эта история в 24 главе книги «Бытие». Интересная история. Она на самом деле интересна тем, что там есть несколько библейских принципов, как выбирать спутницу жизни. Мне нравится эта история в 24 главе. Я иногда с молодежью провожу беседы о библейских принципах выбора спутника жизни. Вот интересно, что жил такой человек Авраам, если вы помните. У него был мальчик такой, который вырос, ему уже лет 40 было, Исаак. Авраам смотрит на него, смотрит, мальчику пора жениться. Но он не может этого мальчика отправить куда-то за невесты, потому что мальчик пойдет, посмотрит, выберет себе по видению очей, по каким-то тактико-техническим показателям, еще какие-то эмоции у него будут бурлить, гормоны. Он встретит первую попавшуюся, которая ему в глаза залезет сама. Они же знают, как подставятся эти девушки. И все. И поэтому он отправляет самого опытного слугу Елиезера, которому уже было 85 лет. Чрезвычайно был опытный человек, преданный, верный. Авраам ему говорит, иди в далекую страну, на мою родину, найди там девушку, невесту для моего мальчика, 40-летнего, Исаака. Пошел Елиезер. Пришел, он думает, как же найти? И верблюдов он собрал 10 штук. Особей таких, нагрузил их всякими драгоценностями, провиантом, и охрана была у него, путеводители, наверное, какие-то навигаторы были у них там по пустыне, наверное. И пришли они к тому месту, куда они должны были идти. Где найти среди этих девушек ту? На танцы идти или в библиотеку? Всегда в советские времена говорили, где найти хорошую невесту? На танцах или в библиотеке? А он пришел к колодцу. И сделал засаду около колодца, и сидит около колодца. А перед этим помолился и говорит, Господи, пошли мне ее навстречу. Вот смотрите, книга Бытие, 24 глава. Молитва Елиезера, 12 глава, 24 глава с 11 стиха. «И остановил верблюдов вне города, у колодезя воды, под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать воду. И сказал... Господи Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом. И Богу говорит свою геолокацию. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет, пей, я верблюдам твоим дам пить. Вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку, и посему узнаю, что ты творишь милость с господином моим». Еще не перестал он говорить. Вот вышла Ревека, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраама, и кувшин ее на плечи ее. Девица была прекрасна видом, дева, которую не познал муж. Она сошла к источнику, наклонила, наполнила кувшин свой и пошла наверх. Раб побежал к ней навстречу и говорит мне, дай испить немножко из кувшина твоего. Она сказала, пей, господин мой. Тотчас спустила кувшин свой на руку свою, напоила его. А когда напоила, сказала, я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьется. И тотчас вылила воду из кувшина своего, впоила, и побежала опять к колодцу почерпнуть воды. И начерпала на всех, для всех верблюдов его. Человек тот смотрел на нее с изумлением и молчанием, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Как вы думаете, благословил его Господь путь или нет? А, хорошо, неуверенно отвечаете. Давайте посмотрим. Интересна эта история на самом деле. Мне она нравится, она просто описана здесь, такая как малая литературная форма описана, что раб молится, и Господь дает ему тут же знак. Приходит девушка, раб смотрит, ну что-то в жизни он уже, наверное, понимал, хотя и старый был, понимает, что красивая, понимает, что прекрасная, понравится мальчику, наверное, дома. И он подходит и помолился Богу, говорит, Господь, я вот тут стою, дает свою геолокацию, скидывает точку геолокации, я тут стою, Господь. Ты пошли мне ее навстречу. И пароль Богу говорит, как я узнаю ее? Если я скажу, дай мне воды напиться, а она скажет, пей, я верблюдом начерпаю. У него было 10 верблюдов. После пустынного перехода верблюды пьют, ну, по разным данным, от 50 до 100 литров воды. Несколько ведер воды минимум он выпьет. 10 верблюдов. Если мы применим простую даже арифметику, мы насчитаем, что надо было начерпать несколько бочек таких вот домашних воды. Это непросто было. Очень непросто. И раб-то тоже был человек такой непростой. Он смотрит и думает, что же она будет делать. Она его напоила и стала сходить вниз, черпать воду и бежать вверх, выливать в поилки. И снова приходить, и снова. Это там было достаточно расстояние, потому что раб бежал к ней навстречу. Стоял где около верблюдов, бежал к ней навстречу. То есть мы понимаем это расстояние, и один путь, один шаг такой, одно ведро занимало, ну, минимум минуты 3, чтобы пойти начерпать ей, налить, вылить и снова. И представляете, эта девушка работала, ну, наверное, 2-3 часа для того, чтобы напоить всех. Раб был очень опытный. Он смотрел, какое здоровье у этой девушки. Девушка, которая могла 2-3 часа работать, носить воду, не сбилось ли дыхание, нет ли задышки у нее, здоровые ли легкие у этой девушки. Он смотрел, что девушка оказывается не только красивая, но и здоровая. Ей надо было преодолеть длительный переход, а потом еще родить потомство. Господь все предусмотрел. Как бы сегодня поступили современные девушки, сестры даже в церкви, которым подходит какой-то странный пожилой человек, ну, молодой попросил бы попить. Она бы ему и кофе заварила, вы знаете, чайку бы тебе спросила, и пироженка бы дала. Подходит какой-то странник, 85 лет, и просит, дай воды напиться. Ну, только из жалости она могла ему дать бы попить, напей. А сказать, я и твоим верблюдом начерпаю, ну, извините меня, сегодня девушки инстаграмовские не способны, наверное, на такое. Сегодня Инстаграм совсем о другом говорит. Сделай меньше, получи больше. Сегодня они другим способом пытаются пройти вот этот кастинг. Я бы вот эту встречу около колодца Ревеки назвал бы кастингом. Кастинг что такое? Ну, это некое такое, конкурс такой, условно сказать, на какую-нибудь роль победительницы красоты или пройти на какую-нибудь роль в кино или в театре или еще куда-то. И вот у Ревеки был непростой кастинг, и она не знала о том, что ее исследуют и испытывают, что она проходит сейчас вот этот кастинг. Она просто жила обычной жизнью. Она делала то, что она делала всегда бы. Это было ее естественное состояние души. Она служила там, где она была полезна. Она видела нужду этого человека, она видела, как с жаждой он пил эту воду, она видела его верблюдов и понимает, что эти животные тоже хотят пить. А у него, может быть, и нету этого ведра почерпнуть. Она говорит, пей, я начерпаю твоим верблюдом. И вы знаете, это пример, если мы так скажем, то это пример второе поприще. Знаете, Христос проповедовал в Нагорной проповеди, самое великое, как по мнению даже классиков, Лев Толстой говорил такие слова, говорит, нет ничего выше по моральным, этическим качествам, чем Нагорная проповедь Иисуса Христа. На самом деле, если мы посмотрим Нагорную проповедь Христа, то там есть такое понятие или пожелание. Смотрите, 5 глава, 41 стих. «И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два». Что такое поприще? Ну, условно говоря, Христос говорил эти слова тогда, когда Иудея была под римской оккупацией. И Христос не зря произнес эти слова. Поприще – это буквально римская миля, ну, или наш километр, так скажем. Наша верста или наш километр. И вот римские солдаты, оккупанты, они имели право в оккупированной части своей Римской империи заставить любого человека пронести его поклажу. Воин путешествовал, он нес там свой, условно говоря, бронежилет, нес копье, меч, запас продуктов, воды и так далее. И когда он шел по служебным делам, он мог остановить любого человека и заставить его пройти с ним одно поприще, заставить его пронести 1 километр его поклажу. Он не мог заставить его пронести 5 километров там, или 10, но он мог заставить его. И евреи это сильно не любили. Им не нравилось, чтобы кто-то, какой-то оккупант взял и заставлял их нести их поклажу. А Христос ему говорит, вот если кто принудит тебя, заставит тебя идти с ним одно поприще, а ты возьми и пройди с ним два. Таким образом, не он тебя победит, а ты его победишь. Вот смотрите, Христос здесь говорил в этой части Нагорной проповеди, говорит, кто не протився злому, кто ударит тебе по правой щеке, обрати ему другую, кто захочет судиться с тобой, взять у тебя рубашку, дай ему верхнюю одежду, про поприще говорит, потом просящему у тебя дай, хотящего занять не отвращайся. То есть, говорит, занимай, но занимай столько, чтобы ты готов был попрощаться с этой суммой, чтобы не требовать ее обратно. Христос говорит. И вот это поприще. Ревека точно исполнила вот эту новозаветную заповедь Иисуса Христа в Нагорной проповеди. Кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Ревека прошла второе поприще. Первое поприще – это напоить странника, пожилого человека. А напоить верблюдов ее не заставляли, ее даже не просили. Она взяла и напоила. Это на самом деле кастинг, который она проходила, сама не зная, она его прошла. Как сегодня девушки хотят стать заметными. Вы знаете, они делают ногти такие длинные, черные. Я давно живу, помню, как-то в начале 90-х где-то были на каких-то кассетах фильмы ужасов. Так вот, черные и красные ногти были только там. Такие вот черные ногти. Сегодня они перекочевали в среду людей обычных и даже в церковную среду. Иногда здороваешься с девушкой и думаешь, сестричкой, как бы она тебе руку не проткнула. Понимаете? Они хотят на себя обратить внимание. Ресницы изменяют так, что ветер вокруг. Ну, есть некая польза летом, правда. Есть губы делают себе. Ну, татуировки, одежду. Они из кожи лезут вон, даже из одежды лезут вон, для того, чтобы кому-то попасть во внимание. И я иногда замечал, когда приезжают среди молодежи, в нашей церкви приезжали, например, приезжают какие-то гости, братья молодые, ну, такие интересные, некоторые сестры, вот просто вот, вот у них вот перед лицом подходят, здороваются, начинают, ну, вот видно, сестричка хочет обратить на себя внимание. Ревека так не делала. Господнее благословение нашло ее там, где она находилась. И нельзя было от него укрыться. Вы знаете, обычно люди хотят сделать меньше, получить больше. А Ревека ничего этого не хотела. Она просто служила Богу. И вы знаете, принцип Ревеки – это быть полезной там, где ты есть. Это очень интересный принцип. И поэтому я хотел бы сказать три благословения Ревеки. Три благословения Ревеки она получила, пройдя вот это второе поприще. Во-первых, она отдавала от всего сердца. И она получила благословение сама, как невеста, как жена, как мать, как хозяйка, как прародительница Иисуса Христа. Она вошла в родословную Иисуса Христа. Через нее прошла вот эта красная нить искупления, через ее чрево, через рожденного ей ребенка. И прошла вот эта нить. Она стала прародительницей Мессии. Господь ее особо отметил. Знаете, я помню, лет, может быть, 45 назад примерно, мы иногда с нашей небольшой церкви ездили в центральную ростовскую церковь. И там общались с молодежью, потому что у нас была маленькая группа молодежи. И с молодежью ходили на дни рождения и так далее. Придем, завалимся с вечернего Ростова в какую-нибудь квартиру, в чей-нибудь дом, побросаем грязную обувь свою здесь на входе и проводим прекрасное время там, за столами. Выходим идти домой, потом или на служение, смотрим, обувь вся чистая стоит. Вот чудо произошло, да? Чистая обувь. А потом выясним, что оказывается, это две сестрички там, молодые, мыли обувь всей молодежи. Одна из них стала потом моей женой, моей супругой. Вы знаете, это на самом деле благословение, следующее благословение Ревеки, это благословение ее близких. Она вот этим своим делом, когда она напоила верблюдов, она привлекла внимание этого человека, и тот очень богатыми подарками одарил ее семью, родителей и брата Лавана. Это тоже благословение. Девушка, которая живет в благословении и идет по пути Божьему, она не только для себя приносит благословение, стяжает благословение, правильный библейский такой термин, стяжать благословение. Она приносит благословение для своей семьи и для своих близких. И третье благословение Ревеки, она получила благословение на своих потомков. Вы знаете, мы не знаем, как отзовется наша жизнь, какие добрые дела мы делаем, и как эти добрые дела повлияют на нашу судьбу, на судьбу наших детей. Я точно знаю, что благочестивая и праведная жизнь моих родителей, она напрямую влияла на нашу жизнь. Я смотрю, что в жизни моей, в жизни моих детей есть благословения, которые мы не заслужили. И я понимаю, что это вклад родителей. Бог часто благословлял народ, потому что ради отца Авраама, Исаака, Иакова, вот то благословение родительское, оно переходит на детей и даже на внуков. Я смотрю на потомство свое, понимаю, это не их заслуга, это заслуга предков их в чем-то, что они думали, они молились, они жили благочестивой жизнью, и идет благословение. Это тоже очень важно. Какое благословение имеем мы сегодня? Сестрички дорогие, возможно, это благословение ваших родителей, ваших предков. Какое благословение имеют ваши дети? Какое благословение имеют ваши внуки? Это все зависит уже от нас с вами. Какое благословение имеем мы сами, наша семья, наши потомки? И знаете, какое самое большое благословение в жизни человека? Как вы думаете? Здоровье, материальный достаток. Какое? Спасение. Знаете, самое большое благословение – это быть самому благословением. Вот там, где ты есть. Чтобы Бог мог тобой, дорогая сестра, благословлять твоих близких, твоих соседей, сотрудников по работе. Самое большое благословение для потомка Божьего, для христианина – это быть благословением там, где ты есть. Вот я желаю все сестры дорогие, чтобы вы были благословением там, где вы есть. Для этого надо помогать детям Божьим. Кто был такой Авраам, который послал? Он был другом Божьим. Помогайте, черпайте воду. Носите эту воду, кормите странников, помогайте, ухаживайте, поддерживайте. Возможно, этот труд сразу люди не заметят. Но это благословение, которое вас настигнет в любом случае. И никуда вы от него не уйдете. Апостол Павел пишет Галатам: «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Так же самое всякое недоброе дело, злое дело, грехи наши найдут нас, это тоже однозначно. Поэтому такое пожелание: черпайте воду, помогайте друзьям Божьим, участвуйте в Божьих планах, в служении, и благословения Господне найдут вас. Я хотел бы сказать еще братьям, может быть, молодым, которые еще не определились, которые думают, какого бы Елиезера, в какую бы страну послать, откуда бы привезти. Но я думаю, что не в библиотеку и не на танцы, конечно. Может быть, даже не в Инстаграме надо искать себе диву какую-нибудь. На труде, на служении. Поедьте на труд в Мариуполь, поедьте на труд на Донбасс. Ищите девушек где-то на кухне, ищите, где убирают, где готовят. Вот там можно скорее найти и заметить ту, которой Господь хочет вас благословить. Это на самом деле большое благословение. Потому что ногти скоро очень перестанут. Вы знаете, не хочу я больше за них говорить, я и так много говорю. Потому что, знаете, много сильно уходит на это время и денег у девушек. Я хотел бы сказать о благословении сегодня и пожелать благословения. Будьте благословениями там, где вы есть. Трудитесь, служите. Идите вторым поприщем, сестрички дорогие. Вот этот кастинг, который прошла Ревека, сама того не понимая, он-то и вывел ее на путь благословения. Она жила так. Она была приучена помочь путнику увидеть нужду и послужить в этой нужде. Это было для нее благословением. И римлянам апостол Павел говорит 12:17 и дальше: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Великие заповеди Господни, которые оставлены нам в Священном Писании, они продолжают сегодня быть актуальными и насущными для нас. Сегодня, здесь и сейчас, сестры, идите вторым поприщем. Принудит тебя кто-то идти одно поприще, пройди с ним два. И таким образом мы будем стяжать благословение и будем благословениями. Поэтому, что я могу еще сделать, что я хочу сделать, сестрички дорогие, это помолиться сегодня за каждую из вас, чтобы Бог вас вывел на тот путь, помог вам пройти этим путем, и чтобы и ваше потомство все было благословенным. Аминь.